Я была на презентации вот в этом World Architecture Festival, который mm-hmm. ежегодно проводится. В 2016 году там Бьярке Ингерс делал, ну, свой проект представлял, и он ни слова не сказал про архитектуру вообще. Он рассказывал историю про человека, который в этом доме живет. Очень подробно, вплоть до того, что они сделали видео при этом еще офигенное качество, просто было кино, как этот человек встает утром, как ему вот нравится здесь там, значит, потянуться, выходит на балкон, что он видит. И потом только в конце, уже последним кадром, они такой, ну, показали какой-то вид сверху всего квартала, как это будет встроено там вот в городскую ткань. Все. Это было гениально. Конечно, люди там просто висели на заборе, чтобы это все послушать. И это было, ну, вообще не похоже ни на какую архитектурную презентацию. Я помню, после этого вернулась и вот сказала, что, ребята, вы делаете такую ерунду, давайте уже перестраиваться.
Мы сначала тоже смеялись над этим, нам казалось, типа, что это несерьезно. Несерьезно,
да.
Да. А потом, когда мы так что-то немножко подумали, такие, надо взять на заметочку. Всем привет, это новый выпуск подкаста «Стекло и бетон», и сегодня мы будем говорить про маркетинг в архитектуре. И сегодня у нас в гостях Елена Белева.
Всем привет!
И Екатерина Панова. Всем привет! Я куратор бизнес-интенсива «Проектирую себя» в архитектурной школе «Марш» и партнер коммуникационного агентства «Plan the Best», который занимается маркетингом в архитектурной среде.
Еще Plan the Best запустил подкаст об архитектуре и городской среде.
YouTube-канал «Кто так строит?». Подписывайтесь. Мы начали как бы сейчас вот с одной истории, там взяли с Евгением Викторовичем интервью, но на самом деле мы тоже, наверное, даже неправильно будет сказать, не останавливаемся только на архитектурной тематике. Мы вообще хотим максимально широко рассмотреть понятие городской среды и города именно с точки зрения конечного пользователя. Человека, который не понимает, а почему у него здесь все в парковке, не понимает, а как этот мусор дурацкий, почему мы его в разные контейнеры раскладываем, а потом нам показывают, как все это в одну машину загружается, как это работает. Ну, то есть у нас скорее как бы, наверное, такой фокус на горожан, которые пользуются городом, которые должны понимать, а почему вот это так и не иначе, почему там надо биться за исторические здания. В чем ценность. Uh-huh. Ну, и у нас вот формат как раз через интервью об этом говорить. Начали с архитектурной математики в «Кто так строит?» из-за того, что ну, она нам ближе, мы как бы в ней там, давно варимся, но, конечно, героев хотим расширять и брать там очень такие разные какие-то истории, которые связаны вообще, в принципе, с, вот, с тканью города, с тем, как он живет, чем дышит.
Uh-huh. Вот. Вот хочется начать с очень широкого вопроса.
Угу.
Что можно называть маркетингом в архитектуре? Потому что я пока готовился, я наткнулся на множество разных статей об маркетинге, и кто-то говорит, что маркетинговым исследованием, по крайней мере, занимается каждый архитектор еще до попадания в архитектурную студию. Он выбирает себе институт, он проводит мини-маркетинговое исследование.
Угу.
Он смотрит их рейтинги, он смотрит, какие выпускники, какие у них работы. Исходя из этого, он делает выводы, какой вуз более респектабельный, который подходит для него, и, соответственно, делает выводы и поступает в определенный институт.
Угу. Ну, смотрите, вообще, в принципе, маркетинг или маркетинг...
А, даже так.
Да. Вообще существует порядка 600 различных определений, что же это такое. Есть разные как бы теории, и, безусловно, там в классике мы всегда ориентируемся на некое понимание рынка и законов, по которым на этом рынке можно играть. Но сейчас, конечно, чем по мере развития всяких социальных сетей и каких-то вещей, как бы больше связанных с таким эмоциональным интеллектом, мы говорим про маркетинг, больше как бы думая о том, какие эмоции должны вызвать у людей пользование определенными услугами. И, собственно, если мы рассматриваем маркетинг в архитектуре, то мы всегда там, на лекциях наших или просто даже в общении с клиентами пытаемся терминологию всю свести к такому треугольнику, где есть одна сторона, и это внешний маркетинг. Это то, что, например, очень часто человек не как бы, ну, простой человек, у которого нет каких-то знаний, называет продвижением, да, то есть это то, что внешний потребитель может увидеть про вашу услугу, это сайт, это как там это все оформлено, какой у вас логотип, как вы называетесь, как вы, допустим, рассказываете о себе, как выглядят ваши брошюры, буклеты, есть ли там у вас визитка или нет, и как она выглядит, ну, в общем, вот это вся внешняя история. Но поскольку, как бы мы ни тешили себя, что архитектура — это искусство, и, безусловно, это отчасти так, да, но в любом случае, если мы начинаем зарабатывать на этом, мы занимаемся бизнесом. Если мы занимаемся бизнесом, то как бы этот бизнес у нас услужный. Тут у нас появляется маркетинг услуг, и в нем, как бы вот в этом треугольнике, есть еще две стороны. Одна — это внутренний маркетинг. И это подчас бывает даже важнее, чем все, что мы там на рынок отправляем, потому что это как бы некие такие законы бытия, которые есть внутри бюро, которые трактуют, ну, в больших корпорациях это вот корпоративный кодекс или какие-то там правила жизни, но в небольших бюро все равно, если как бы думать об этом и исследовать, мы всегда понимаем, что есть определенные правила. А как вы общаетесь? А как выглядит там ваша внутренняя документация? А как вы, как у вас принято там отмечать даже какие-то праздники? Это все туда, в эту копилку. И это такая важная сторона, которая, как правило, ну, либо делается классно, потому что просто люди хорошие собрались, и у них это здорово получается, либо которую надо настраивать. И есть еще третья штука, третье ребро треугольника, как это правильно, страна, да, она называется у нас в, ну, интерактивный маркетинг, но по факту это те коммуникации, которые от сотрудников бюро идут на рынок внешний, то есть это вот если здесь наверху у треугольника будет владелец компании, то вот здесь вот по этим сторонам будут сотрудники и ваши клиенты. И очень часто бывает, что владелец классно общается, у него все получается, он хорошо продает, дальше он спускает вниз проект там, к ведущему архитектору. А ведущий архитектор очень талантливый человек, но вообще не коммуникатор. Проект обламывается. Все идет не так. Вот, поэтому как бы вот эта вот интерактивную часть, коммуникационную, ее тоже важно нарабатывать. И для этого тоже есть определенные инструменты, как это делается. И, в принципе, мы для себя просто, когда вот определились с этим треугольником, взяли его как бы как такой инструмент для работы, как свою методику, которую мы развиваем в разные стороны, у нас сразу все как-то сложилось. Мы прям очень хорошо поняли, что же надо делать и как помогать именно вот в архитектурной среде, чтобы стать популярным, чтобы достичь каких-то целей, которые перед собой бюро ставит. Они, кстати, могут быть очень разные и не всегда связаны с известностью. Они могут быть связаны с поиском определенного клиента или, например, с расширением там, географии, выходом в какие-то новые страны. Такие бывают заказы. Вот. Поэтому, в общем, всегда для нас как основа это вот некая такая трехсторонняя составляющая этого маркетинга. Да, мы понимаем, что есть внешняя часть, которую все видят, есть внутренние отношения внутри, и есть вот эта коммуникационная как бы база, а как вообще бюро общается с внешним рынком, как это делает не только владелец, но и все ребята, которые там могут в этой роли выступать.
Вот. Ну, то есть, я правильно понимаю, что если какой-то из этих сторон, как это сказать, мне почему-то грубо...
Если где-то идет что-то не так, то начинается перекос, и это всегда становится очень видно.
То да, есть, на самом деле, в архитектурной среде еще очень узкая, как бы, ну, в принципе, людей мало, и они очень плотно общаются. И если мы говорим про вот как раз-таки нижнюю сторону треугольника, о том, когда взаимодействие внутри коллектива, например, ну, имеет какие-то свои особенности, зачастую потом этому бюро сложно найти даже сотрудников, потому что между собой все общаются, и такие, ой, нет.
Мы туда не пойдем, да, там опасно. Это верно, абсолютно.
Но слушайте, но при этом, благодаря тому, что архитектурное комьюнити все-таки оно маленькое, и, как правило, архитектурное бюро, они такие камерные, и там складывается какая-то своя атмосфера. Но есть такие большие компании, которые были построены, как это сказать, не профессионалами, бизнесменами. Вот у нас есть компания R1, которая была построена бизнесменом. И это здоровенная компания с своей корпоративной культурой и все остальное, там миллиард офисов. И там, как понимаю, там наверное, нету такой вот уютной творческой атмосферы. Там, наверное,
там есть какая-то другая.
Да, другая.
Я не говорю, что она везде должна быть уютная и творческая. Нет, конечно. Она, ну, не знаю, у нас, например, там есть клиент, у них архитектурно-проектное бюро, порядка 350 человек работает. То есть это конвейер, по факту, фабрика. Вот, конечно, там никакая не уютная атмосфера, и там есть и текучка, и все такое, но они, по крайней мере, для себя стараются некий такой кодекс корпоративный выработать, по которому принимать на работу. Mm-hmm. То есть на самом деле здесь, смотрите, как бы вот мы с вами проговорили про маркетинг, как бы из каких сторон он состоит, но внутри всегда есть некое ядро, и каким бы брендом мы там, личным брендом либо брендом бюро не занимались, это ядро, это вот как бы эта ценность, которая миру несется. И вот определить эту ценность, ее как бы заложить во внутренний контекст, отразить во всех своих внешних материалах, это есть основная задача маркетолога, который начинает работать с архитектурным бюро, либо владельца бюро, который хочет там делать сам какие-то шаги, что тоже вполне себе бывает. Вот.
Ну, и мы, честно, кажется, нарываемся на ключевой вопрос. Зачем нужен маркетинг? То есть мы говорим, что вот это вот мы все направляем наружу, показывать. А зачем это нужно? Ну, то есть по факту, кроме того, что привлекать клиентов. Хотя, вроде, с одной стороны, кажется, вопрос аудитории, кого и где мы хотим привлекать, тоже важно.
Тут вообще я хочу сказать такой момент есть. Сейчас вот мы с вами в 2020 году общаемся, и мы еще задаемся этим вопросом. А по факту, на самом деле, любой бизнес равно маркетинг сейчас, в наше время, потому что это уже неотделимо. Это так не бывает, что ты что-то задумал и не подумал, а как это будет распространяться, кому я вот эти услуги буду оказывать, а для кого я это делаю. С того момента, как ты начинаешь, не знаю, придумал, что мое бюро называется «Елка», и я делаю все из дерева, все, ты уже в маркетинговом процессе. Поэтому он не то чтобы нужен, он как, ну, как кожа, да? То есть есть у нас скелет, соответственно, он обтянут чем-то. Вот он обтянут этим маркетингом. Потому что когда вы вышли, там, не знаю, к клиенту, делаете свою самопрезентацию, вы уже в маркетинге. Когда вы сняли трубку и рассказываете другу, что, слушай, я такое придумал дело, я хочу делать свое бюро, вы уже в этом процессе. Вот, просто, ну, как бы в России до сих пор этому не учат, да, но если мы посмотрим какую-нибудь западную историю, то там, ну, ребенку уже в 7-8 лет рассказывают, что вот бизнес, он строится на таких-то вот штуках, там обязательно есть маркетинг, это такой блок, который вот отвечает за тот-то, то-то. Вот, у нас, как правило, бывает, что мы, например, клиенту изначально начинаем объяснять, например, мы спрашиваем, какая у вас бизнес-модель, он говорит, а что это? Я 15 лет уже на рынке, мне это вообще не надо. Мы говорим, ну, окей, вам не надо, а вы сейчас думаете, почему у меня ничего не продается? Ну, давайте вот об этом поговорим. Вот, и тогда как бы ты просто понимаешь, что, да, очень часто занимаешься немножко образованием или какой-то сверкой терминологии, потому что нету некого как бы принятого стандарта, как вообще должно быть. И это, ну, такое упущение. Вот мне вот нравится, что, например, Марш об этом задумался.
Просто я когда-то давно видел статью, в которой один из видных архитекторов говорил что-то, что архитектура — это вообще не бизнес. То есть, типа, это сложно прогнозируемо.
Очень зарабатывать на этом, конечно.
Очень сложно зарабатывать на этом, потому что непонятно, у тебя есть сегодня заказ.
Еще, наверное, ты был какой-нибудь известный архитектор.
Да, возможно. Он говорил о том, что, во-первых, там, он называл известные фамилии других архитекторов и говорил, вот, типа, они обанкротились 5-6 раз. И вот, типа, вот, о каком бизнесе можно говорить, потому что все банкротятся, это нестабильно, это все остальное. Поэтому архитектура — это не бизнес. И поэтому, типа, подходить к нему нужно по-другому. Это что-то, типа, творческое, это что-то, типа, такое. Вот, но мне кажется, никогда не стоит списывать неэффективное управление. Возможно, все-таки архитектура — это бизнес, просто нужен более холодный подход, не творческий какой-то, может, не стоит смотреть на
архитектуру. Управляют бюро обычно архитекторы. Но у нас так сложилось, что зачастую, на самом деле, роль бизнес-партнера, который управляет всеми этими процессами, и роль главного архитектора выполняет один и тот же человек.
Да.
Архитекторов не учат маркетингу, не учат бизнесу, и они управляют как могут. Вот как научился, так и делает. А если говорить там про более крупное бюро, то там разделены четко обязанности, каждый выполняет ту задачу, которую он обучен делать, которую он
делает. Ну, есть уже такой хрестоматийный пример. Это то, что вот как бы эволюция, которая случилась в бюро Биг, да, когда он как раз-таки практически разорился, но нашел коммерческого директора, который пересложил это все, как бы, и все взлетело вообще совершенно там до небес и практически в космос. Во-первых, как бы, если бизнесмен 5-6 раз потонул, он вообще великий человек, если он после этого потопления еще раз идет и продолжает, и что-то заново выстраивает. Это вообще нормально. Вот недавно Дудь снял про Силиконовую долину, да, если не знаю, смотрели эти три часа прекрасные, так там даже просто вас не возьмут как стартаперы, если у вас не было до этого неудачи. Значит, вы не пробовали пороху, да? Что с вами, о чем разговаривать? Вот, это во-первых. А во-вторых, здесь еще какой важный момент. Безусловно, как бы архитектура — это не какая-то стандартная история, как, например, там, не знаю, продажа чего-то, да, это услуги в творческой, такие творческие услуги, креативной индустрии, на самом деле, да, как к этому относится, и дизайн, там, создание музыки, продюсирование фильмов, там, это целая большая, как бы, область, которая по своим, безусловно, каким-то особенным бизнес-законам живет, но в любом случае, если архитектор пойдет в какой-нибудь бизнес-школе, возьмет хотя бы один модуль по управлению, вот, у него будет совершенно потрясающий другой результат. Поэтому вообще, мне кажется, сейчас, знаете, так по опыту получается, что когда приходят ребята, которые там, ну, лет 5 назад закончили, допустим, архи или какой-то другой вуз архитектурный, у них есть уже некое представление о том, что, да, наверное, есть какие-то бизнес-законы, которые я хотела бы знать. И они или идут куда-то учиться, или там, ну, через какие-то консультации это делают, и ты видишь, что это реально работает иначе. И есть как бы пласт тех как бы известных всех нам архитекторов, которые начинали в 90-е, попали в какую-то правильную струю, где-то там с кем-то хорошо познакомились. Вот. И они делают, ну, бывает творчество у них такое, ну, есть какая-то бизнес-чуйка и идет. Конечно, в основном все берут управленцев со временем, либо эти управленцы вырастают внутри бюро, либо, соответственно, ну, какие-то наемные сотрудники, которые помогают все это вести и развивать, особенно если есть задача масштабироваться, открываться в разных там городах или странах, брать разные регионы, то, конечно, да, управленцы нужны.
А чем, по сути, занимается управленец? Он выстраивает рабочие процессы? Как это вот это все с маркетингом связано?
Ну, маркетинг — это, да, часть, да, это как бы часть бизнес-процессов, которые есть ну, в любой компании, даже в микрокомпании, все равно, чтобы принять какое-то решение, надо пройти определенное количество шагов. Mm-hmm. Да? Надо, в принципе, как в архитектурном проекте, смоделировать, что это будет, да? Потом уйти в проектирование, собственно, в саму реализацию, потом посмотреть, а как это было, сделать какую-то работу над ошибками и пойти на следующий этап. Вот. Поэтому управленец — человек, который, во-первых, понимает, как эти бизнес-процессы работают, но потом, конечно же, он должен разбираться в финансах и понимать как бы все составляющие финмодели. Это большой такой как бы срез знаний и опыта, который, как правило, у хороших управленцев есть и должен быть. Ну и в идеале, как бы, конечно, у него должна быть какая-то маркетинговая основа, да, хотя бы там что-то в образовании или опыт, чтобы он понимал, как это все между собой может стыковаться и что такого ценного, уникального может это бюро предложить на рынке. Вот.
Кого у нас направлен маркетинг, как правило? Я понимаю, что он, скорее всего, мы будем говорить о том, что он разный, и на разную аудиторию он направлен по-разному, но все-таки в общем. Для кого направлен этот внешний маркетинг?
Ну, здесь, смотрите, не бывает никогда одной целевой аудитории, на которую это все направлено. Так, конечно, не бывает. Вот. Тут надо смотреть на типологию проекта, да, что вы делаете, хотите ли вы, допустим, развиваться как-то широко, либо вы хотите остаться маленьким бутиковым бюро, и от этого будет зависеть та целевая аудитория, к которой вы, соответственно, апеллируете. Если, например, какое-то маленькое бюро, которое делает уникальные, там, не знаю, концепции, которые могут быть интересны там, очень узкому количеству клиентов, то вот ваша целевая аудитория. Если вы делаете, не знаю, там, благоустройство парков, набережных по всей России, значит, ваша целевая аудитория — это будет очень много разных сегментов, но по факту, конечно, те люди, которые будут этим пользоваться. Вот, кстати, к вопросу, нужно ли широкой общественности знать о том, что именно вы спроектировали этот парк. Если вы хотите сделать таких парков штук 10, а то и 100, то, конечно, да, нужно, потому что широкая общественность даст вам эту, как бы, усиление и такую, как бы, возможность, наверное, чтобы в следующий раз выбрали именно вас, потому что вы станете через это неким народным героем. Вот.
У меня есть такой просто пример, на самом деле, очень необычная ситуация. Она сложилась в Екатеринбурге. У нас есть один крупный девелопер. Среди архитекторов бытует мнение, они занимаются жилым многоэтажным строительством. Среди архитекторов бытует мнение, и, в общем-то, небезосновательное о том, что строят они некачественно. Это все к материалам и планировочным решениям, к многим моментам. Но благодаря своей очень активной благотворительной деятельности они, ну, буквально светятся в Екатеринбурге благодаря этому. А среди обычных людей, не связанных с архитектурой, бытует мнение, что это хорошее дело. Мол, они всем помогают, они молодцы, плюс они везде мелькают, естественно, во всех новостях, во всех коворкингах и везде. И вот как бы такая сложилась странная ситуация, потому что архитекторы не жалуют, а вот обычные люди только за.
Ну, а здесь вот как раз ответ на вопрос, какая целевая аудитория. Значит, для этого девелопера важно, безусловно, продать свои квадратные метры. И поэтому, наверное, как бы мнение профессионального сообщества его мало волнует. Он в эту сторону не работает. Он с этим сообществом, видимо, никак не коммуницирует. Но зато он прекрасно коммуницирует с конечным своим потребителем, с тем человеком, который купит эту квартиру, пусть она будет не так хороша, и, ну, продается, и окей. Вот. Просто всегда важно, когда вы маркетинг настраиваете, понимать все вот эти вот аудитории, прям сегментировать очень подробно. И чтобы не было, как бы, потому что вот этот негатив, о котором вы говорите, он на самом деле через какое-то время может вылезти, вырваться, потому что, да, например, профессиональное сообщество уже скажет, ну сколько можно продавать этот хлам, и сделает какой-нибудь там ряд, не знаю, публикаций, или сделает какой-нибудь круглый стол и разгромит его, а он с ним не работал, как бы, и он окажется в очень нехорошей ситуации. Поэтому важно, первое, когда вы начинаете понять все целевые аудитории, с которыми бюро будет общаться, или там компания, или бренд какой-то, да, из каждой из этих аудиторий отстроить свою какую-то коммуникационную механику, некий месседж, который может быть. Вот. Ну и понятно, что как бы через эту коммуникацию вы, например, понимаете, что черт, а у меня качество-то дрянное, может быть, мне есть смысл подумать в эту сторону, может быть, можно это как-то улучшить. Вот.
А если мы говорим о выстраивании коммуникации, то есть, например, там с обычными людьми, да, с пользователями, которые покупают, реклама, благотворительность, да, вот это понятные моменты, как можно выстраивать коммуникации в профессиональной среде, среди, ну, как бы, так сказать, из людей из той же сферы.
Ну, коммуникация — это что? Это диалог, да? Вы должны в любом случае быть в неком диалоге. И с профессиональной средой также можно попробовать собрать их на какое-то событие, рассказать про свой проект, там, посоветоваться, в конце концов, сделать какой-то экспертный совет из архитекторов, которые есть, например, в Екатеринбурге, которые могли бы дать действительно дельные какие-то свои рекомендации. Можно попробовать там придумать некое там комьюнити вокруг своего бренда, а именно профессиональные, которые будут давать свою экспертизу, отвечать на какие-то вопросы. В общем, там много разных есть, ну, как бы, инструментов, но в любом случае это, конечно, должен быть диалог, надо разговаривать.
Да, я с этим полностью согласен, но есть такая проблема, что в архитектурном сообществе никто не, как это сказать, Скуратов как-то, по-моему, в одном из интервью высказал такое мнение, что проблема большая архитектурного сообщества, что никто не уважает чужую работу.
Ну, это не только архитектурного, это любого комьюнити,
в общем, да.
Особенно творческого. Все друг другу мило улыбнутся и скажут, боже, такой козёл.
На самом деле нет взаимодействия. Мы когда разговаривали с ребятами, которые обучаются сейчас в Германии, они сказали такую классную штуку, что при обучении в Европе нет момента соревновательности. То есть вот
ты есть нетворкинг, да.
И ты как бы просто в этом хорош, и ты за это топишь и это делаешь. А в России, если мы говорим про бакалавриат, например, там выращивается соревновательное вот это вот ощущение того, что ты должен быть лучшим. И вот этого диалога нет. Я не знаю, конечно, как в Москве, например, в Екатеринбурге комьюнити архитектурное, оно только начинает складываться. То есть я когда говорю о комьюнити, я говорю не о количестве бюро, потому что они все сидят в своих четырех стеночках и рисуют чертежики, и так типа, не смотри, что я делаю. Вот в каком-то таком жанре работают. А вот именно общение, как бы взаимодействие, совместная работа, этого нет.
Лена, это вот боль просто, и это прекраснейший совершенно вопрос, и вообще это глубочайшая тема. Но, во-первых, если мы уж так подумаем и копнем в сторону Советского Союза, да, и вообще как бы вот той, наверное, культуры, которая была в то время, это культура обесценивания постоянного, да, то есть вот этот дух соревновательный, он не в том, что вы все такие классные, а что вы все делаете очень плохо, даже если сделаете круто, обязательно надо найти какой-нибудь нюанс и сделать так, что вас просто сравнять с землей. И это так видно. Например, очень принято, там, не знаю, вот в Европе, там, то же в Америке, когда ты что-то делаешь, выкладываешь свою работу, и тебе твои же конкуренты говорят: о, слушай, это классно, это такая интересная тема, как, а вот здесь такое здоровское решение. И это нормально, говорить друг другу, давать такую обратную связь, как бы в позитивном ключе. Что бывает у нас? Попробуй выложить свою работу, тут же налетают, тебя разгромят, да, разгромят. Или еще есть вот это холодный игнор. Не лайкнуть, ни в коем случае не написать ничего, прям сдерживаться, потому что, ну как же, он сделал так хорошо, я не скажу ему никогда об этом. И это, конечно, да. И у нас, опять же, нету вот этой вот культуры, то, что называется нетворкинг, то, о чем вы сказали сейчас, например, там, в Германии. Мне, например, рассказывали, что в университете в Голландии, Роттердамский университет, да, где есть тоже факультет архитектуры, то есть у них принято питчить все время свои проекты, рассказывать о них, собирать мнения, как бы они этим живут, в принципе, только так они могут все это развивать. Там, например, в декабре, по-моему, мне посчастливилось познакомиться с божественной совершенно девушкой, директор школы A&A, Лондонская школа архитектуры. И у них такая среда как раз в плане нетворкинга. То есть они постоянно все друг другу допридумывают что-то. Они делают там один общий проект, в котором кто-то залезает там с каким-то, не знаю, мультипликационным материалом, кто-то делает ресерч там. Третий вдруг в какой-то момент, делая совершенно другую работу, приходит и говорит: слушай, а я для твоего проекта вот что придумал. И это классно, это, ну, как бы, и есть, собственно, основа нормальной, здоровой творческой индустрии. Но у нас пока не так. Но я честно скажу, вот у меня есть такое ощущение, что сейчас ситуация меняется, потому что, во-первых, выросло поколение совсем других людей, и это, как бы, ну, ваше, наверное, уже поколение, и это классно, потому что вы другие. И я вот искренне надеюсь, что, конечно, ну, вот это вот архитектору волк, это уйдет. Это не здоровая история, она ненормальная. Она просто не соответствует даже, не знаю, там, эмоциональной какой-то повестке мировой. Да? Да. Так не может быть. Она убивает, безусловно. Да.
Как вот. У нас так жизненно получилось? Вообще ни слова про маркетинг.
Да потому что, на самом деле, все, что так или иначе с маркетингом связано, это есть та самая жизнь, и environment некий, который вокруг компании создается. И когда, например, говорят, там, не знаю, какие KPI нам принесет ваши публикации. И ты говоришь: ну, давайте поговорим, а что вы подразумеваете под KPI, что это для вас? Ну, для меня это, например, 20 публикаций там, в месяц. Классно. А что эти 20 публикаций значат для вас? Как 20 вот, ну, просто каких-то комментариев, статей, что вам это даст? Какая ценность в этом будет? Ну, обо мне, наверное, тогда узнают много людей. А какое количество людей вы хотите, чтобы вас узнало? То есть вот KPI как бы не просчитывается, кроме диджитала, в каких-то конкретных таких цифрах, да? То есть это скорее, например, мы делаем такую штуку, мы называем это mind map, когда мы с клиентом строим, куда он идет и в какой точке он с кем хочет оказаться, какую там, не знаю, типологию проектов к этому моменту набрать, каких клиентов себе набрать, с какими людьми познакомиться, где обязательно должно про него написать, потому что, допустим, это ему дает там широкое покрытие. И тогда вот действительно как бы для нас KPI, который мы берем и выполняем. Безусловно, есть там digital история, когда это все просчитывается там в лидах и в каких-то конкретных вещах, но это, как правило, не связано с такими, вот то, что мы с вами называем архитектурное именно бюро, это больше связано, например, с строительством или с дизайном интерьеров. Да, там есть конкретное количество клиентов, которые нужно там в месяц получить. И у нас есть там диджитал отдел, который этим занимается. Вот. Но если глобально маркетинг рассматривать, то это действительно такая немножко как бы упаковка жизненных смыслов ваших в какие-то каналы, где о них можно узнать. Это пиар, это там какие-то диджитал-каналы, это мероприятия, в которые можно посетить, ну, сейчас вот в онлайне. Вот, это, безусловно, там какие-то вещи, которые связаны с выставками, с конкурсами. Вот.
Звучит это все сложно. Но сейчас какой-нибудь архитектор сейчас придет из маленького там города Пенза и скажет, да какие там статьи, что? Берешь, заводишь свой Инстаграм, выкладываешь туда красивые фоточки своих проектов, как бы, и начинаешь писать умные тексты, и там, не знаю...
Или неумные.
Или неумные, да, какие есть, и как бы, ну, про тебя все будут знать, а кому это еще нужно, какие-то статьи писать, зачем, кому, все равно их никто не читает. Вон, была же круглый стол, по-моему, у Марша, если я не ошибаюсь, про взаимодействие с медиа, архитектурными медиа, и там все говорят, что никто не читает архитектурные медиа, никто не слушает никому.
Студенты причем. Мне кажется, больше не студенты читают, они все нахвататься пытаются, всяких умных словечек, и вот там пошла активная мозговая деятельность.
Они, наоборот, кажется, по-моему, говорят, что они, по-моему, не читают. То есть, ну, по крайней мере, ладно, фидбэка никто не дает на вот эти медиа. И как бы создается вопрос, а для кого писать эти статьи? Кому они вообще нужны? То есть на кого направлено то, что мы делаем?
Ну, с медиа, с архитектурными есть вопросы-то, на самом деле. Что говорить? Вот. Смотрите, начиная как бы к первому, то, что Саша сказал, про бюро из Пензы маленькое, да, которое сделает себе Инстаграм и живет счастливо, но, может быть, это его путь, и это неплохо. Вот у нас есть такая услуга консалтинг за 90 минут, и очень разные ребята обращаются там, из каких-то действительно небольших городов, и они там делают там, интерьеры. Есть, допустим, ребята, которые поработали в больших бюро, открывают что-то свое и хотят понять, как это работает. Всегда самый первый вопрос мы спрашиваем, а вы чего хотите? Какое у вас целеполагание? Вы этот бизнес для чего делаете? И, конечно, только один из сотни скажет, я хочу мировой славы, я хочу стать, не знаю, Рэм Колхасом номер два.
Хотя просто не говорят об этом.
Ну, а кто-то говорит, слушайте, ну мне надо, чтобы у меня было там 2-3 заказика в месяц, ну просто чтобы я себя нормально чувствовала, чтобы у меня деньги были. Но это тоже его цель, она как бы вполне себе оправдана, в общем, все мы люди хотим кушать. Вот, и поэтому, наверное, как бы это нормально, что не всем нужен супермаркетинг, там, статьи какие-то, и там выступления, федеральные СМИ, там какое-нибудь большое интервью в РБК, ну не всем это нужно. Ну, как бы это нормально. Вот, поэтому первый вопрос, который нужно себе задать, я чего вообще хочу, куда я иду? И если мой горизонт планирования, он там в моем городе заканчивается там в количестве 50 клиентов за год, ну и хорошо, значит, это тот объем, который вам нужен. 50 клиентов в год можно как бы получить простыми инструментами там через диджитал, действительно, маркетинг, и не париться ни с какими статьями.
А какой там минимальный набор, так скажем, Для того, чтобы у тебя были клиенты, чтобы...
Минимум. Слушайте, ну вот если чек-лист такой делать, да, в любом случае на первом месте всегда будут диджитал-каналы. Это может быть сайт или портфолио, mm-hmm. которое вы там на тильде как-то красиво сверстали, и это уже хорошо. Смотрите, что в вашем регионе работает. Где-то работает Инстаграм. Например, в южных наших республиках они все сидят в Инстаграме. Вот. А, например, Петербург — ВКонтакте.
Интересно.
Да. Ничего себе. Я даже не знал, что так идентифицировано.
Да, да, да. Например, у меня есть ребята, которые занимаются интерьерами, но они так очень это все концептуально делают. У них клиенты европейцы. И они сделали себе портфолио на Behance.
Да.
Просто отлично себя чувствуют. Не ведут никакой Инстаграм, никакой Фейсбук. Есть просто это портфолио, куда они его все время обновляют, делают все эти правильные, там тоже стоят хэштеги, слова, чтобы все это выскакивало тому, кому нужно. Вот. И ничего, очень им хорошо живется. Вот. Но в любом случае на первом месте это всегда будет диджитал-канал. Вот. Нужно, опять же, тоже у нас есть несколько моментов, которые, по которым мы для себя выбираем, что нам делать. Это ресурсность временная, да, безусловно, финансовая, сколько мы денег готовы в диджитал вкладывать, сколько у нас есть времени, чтобы поддерживать тот же там Инстаграм или Фейсбук. Мы должны себе отдавать отчет в том, что нужно хотя бы там какое-то, не знаю, 5 часов в неделю, когда вы будете его наполнять, чтобы он жил. Вот. Плюс, соответственно, еще такой важный момент ресурсный – это насколько у вас вообще есть запалы и внутренней энергии, чтобы это вести.
Да, да.
Потому что, может быть, действительно мертворожденные вот эти все соцсети, в которых как бы ничего нет, и просто и на издыхании какие-то там проекты выплескиваются туда без идей, без всего.
Ну, вот мы делали, когда с Citizen Studio интервью, у нас на самом деле то, что на канале, это второе интервью, а первое мы с ними делали, мы сначала хотели делать канал про бизнес глазами архитектора, а потом поняли, что никто не хочет говорить правду, а нам неинтересно у всех слушать одно и то же, это скучно. Вот. И мы сделали с Мишей Белиным тогда интервью, и он сказал, что бывает, что они месяцами не выкладывают, просто потому что у него нет внутреннего, ну, некого желания что-то делать. Вот. Он, я говорю, погружаюсь глубоко в работу, я делаю проекты, у меня нет вот этой как бы силы, которая бы меня подвигла выложить пост. А иногда, говорит, наоборот, я раз потом целым там блоком заливаю весь проект. Вот, и это честно. И поэтому в любом случае, как бы, когда диджитал-каналы настраиваешь, ты себе ответь на вопрос, сколько времени я готов на это тратить и сколько энергии я готов в это вкладывать. Я вообще хочу сам писать. Мне вот это нравится, интересно мне это делать. Не всем интересно. И не все умеют.
Ну, можно нанять, в конце концов. Можно нанять. В бюро, в котором я работала до этого, Центр Архитектс, у них отдельно есть маркетолог, который занимается сайтами, занимается написанием и выкладыванием там сторис активно очень, они всегда...
Ну, это классный подход, конечно. Потому что, мне кажется, все равно каждый должен заниматься своим делом. То есть, если ты в начале пути, там, у тебя нету денег на какого-то специалиста, ты делаешь это сам, но... По мере развития ты дойдешь до той точки, когда это должен делать специалист, который там правильно это все настроит, сделает там определенную как бы механику, когда это должно выйти, чтобы ты видела большее количество людей, какие там поставить хэштеги, а где это кому показать, покрутить, да, потому что вот, как бы эти алгоритмы Фейсбука и Инстаграма, они так работают, что если ты туда не подтопил немножко рублей или долларов американских, то никто это не увидит. Вот. Ну и как бы это тоже вот вопрос, а как эту топку правильно делать? Кому показывать? Вот, короче, первое — это диджитал-каналы. Вот, вторая как бы штука, если вот про внешний маркетинг говорить, это, соответственно, пиар, но не как бы какой-то там глобальный, федеральный. Опять же, смотрите, от чего вот в вашем регионе, в первую очередь, где ваш заказчик сидит, та целевая аудитория, на которую вы направлены, что они смотрят, читают и куда они ходят, чтобы послушать какие-то лекции или выступления. Или, может, есть там ежегодный какой-то форум, где вообще все встречаются вместе. Там недвижимость, строительство, проектировщики, архитекторы собираются, и есть отличная возможность со всеми познакомиться. Вот, то есть, ну, как бы вот пиар — это вторая история. И, соответственно, третья — это прокачка своих коммуникационных способностей. И это отдельная как бы боль и история, потому что, ну вот немножко там Лена сегодня сказала, что да, все архитекторы так сидят в своих норках, и в общем, им там хорошо, и зачем куда-то выходить. Но действительно, почему-то как-то так получается, что в этой профессии много интровертов. Вот, но... Да. Вот, но на самом деле... Вообще, это немножко психологическая уловка, интроверты или экстраверты, это такая как бы игра. А по факту любого человека, даже самого стеснительного, можно научить с гордостью рассказывать о себе и о своем проекте. Вот просто, ну, надо тренироваться это делать. А для этого, опять же, как бы, если бы мы с вами сейчас сидели где-нибудь там в Роттердаме, и мы сказали, да, ну, конечно, нас же с детства учат там правильно питчить, ну, или там, слава богу, там, в Лос-Анджелесе, да, но мы с вами сидим вот в Екатеринбурге и Москве, и нас никто с детства этому не учил, только если мы там вдруг сами не ходили в какую-нибудь театральную студию. Вот, поэтому, ну, этому надо учить. Это все возможно, но это классный навык, без которого тяжело.
Можно даже не обязательно учиться. Я отработала, так уж волей случая, отработала 1.5 года в продажах, и это очень хорошо прокачало навыки коммуникации. Хотела
представляю, я... представляю.
А я ходил к Лене на ридинге, и у меня тоже это помогло.
Кстати, да. Но видите, вы осознанные, вы молодцы, вы как бы об этом подумали. А представляете, сколько людей как бы думают, что нет, это не мое, я никогда в жизни это делать не буду, зачем мне это делать, а потом страдают.
Когда ты реально сталкиваешься с заказчиком, я просто расскажу историю небольшую, в которой, ну, глобально мне перевернуло вот все мое представление о коммуникативных способностях. Так получилось, что вы там выделили там нас двух человек на большой здоровенный проект. В этом проекте участвовало 3 компании. То есть компания-застройщик, у которой там был свой небольшой проектный отдел, компания-подрядчик, которая выполняла основную часть проекта, и нас пригласили там для эскизного проекта. Там. Вот. У нас было совещание, на котором нам предлагали презентовать наши фасадные решения. Ну, мы пришли, у нас красивые фасады, все круто, все красиво, мы сидим вдвоем такие, ну, мы видим, что мы такие, да блин, у нас все классно, что нам рассказывать, типа, ну вот мы нарисовали, оно классное. И потом одна из службы заказчика, и она встала и начала презентовать свой проект. Она начала рассказывать, какие у них концептуальные идеи, что идеи там связаны с 2 формами. Одна форма отображает открытость, другая — закрытость. Мы сидим, слушаем ее, понимаем, видим визуально, как это все, мы понимаем, как это все работает. Ты понимаешь, что это все немножко обман, но черт возьми, оно так работает и пробирает. Но оно сразу приобретает смысл, оно сразу приобретает вес, оно значимость. И ты, оказывается, своим красивым фасадом сидишь в луже, потому что ты нарисовал красивый фасад, а за ним глубокой идеи нет. И оказывается, что вот эта вот глубокая идея, она чертовски важна.
И умение рассказать о ней, конечно.
Да-да, умение рассказать об этом. То есть она великолепно все презентовала, и мы поняли, что нам с этим надо что-то делать.
Ух, но вот, в общем-то, это есть тот самый интерактивный маркетинг, это самая коммуникационная вот эта вот основа, которая помогает подчас с очень таким заурядным проектом получить возможность к реализации. Да. У нас на самом деле, как бы вот то, что вы сейчас говорите, про нетворкинг, про вот эти вот возможности презентационные, это все те боли, которые мы вот за 6 лет работы очень отчетливо на рынке увидели. И поэтому, когда мы пришли в марш с идеей нашего вот этого курса, он у нас на самом деле состоит из 3 блоков: у нас бизнес, маркетинг, и вот курс, который сейчас в июне будет, он называется «Личный бренд». Вот мы его так. Расскажу про него поподробнее. Вот. Он, это все родилось ровно вот из таких болей, потому что мы думаем, черт возьми, есть такие талантливые ребята, но они не могут ничего рассказать про свой проект. Почему? Или, допустим, сделали сайт, видим, что на него очень потратили много денег, но он вообще не продает. Он как бы просто, ну, пустая какая-то очень красивая субстанция в интернете. Зачем? Или, допустим, приходит человек, например, говорит, а мне нужна бренд-платформа, мне нужно позиционирование. Ты говоришь, а зачем вам это надо? Он говорит, ну, хочу я известным стать. Ну, в общем, как бы у людей такая вот каша в голове абсолютно, и очень хочется ее как-то упорядочить и сделать всем хорошо, чтобы было понятно, что там есть бизнес-идея, есть бизнес-модель, есть финансовое моделирование. Есть большой блок маркетинга, который действительно достаточно сложный, но там есть определенные как бы механики, как, поняв которые, можно спокойно, совершенно не усложняя себе жизнь, работать с этим. Вот. Ну и вот этот как бы модуль третий, личный бренд, который у нас 22 июня стартует в марше, на самом деле это скорее, мы назвали личный бренд, потому что это коротко, и это из каждого утюга, и всем понятно. По факту, это возможность за неделю сложить такую свою траекторию личного развития для владельцев бизнеса, для архитекторов таких одиночек, чтобы понять вообще, куда они идут, что они делают и каким образом им можно про себя хорошо рассказывать. Вот, и поэтому мы делаем там как раз большой такой целый день по контенту, по публичным выступлениям, по самопрезентации. Безусловно, день диджитал посвящен, потому что, ну, как бы это основа сейчас, все личные бренды, они у нас через интернет дистрибьютируются. Вот, и как бы наша задача, ну, попробовать какие-то механики, инструменты человеку дать, чтобы он вообще понимал, как этим пользоваться для себя самого. Вот. И, конечно, круто пройти все три модуля, но у нас этот учебный год заканчивается вот этим личным брендом, и как бы что там будет дальше, как дальше мы будем этот курс продвигать, мы пока вот сейчас думаем. Вот мы, конечно, хотели бы, возможно, оставить марши, но смотрим, как там складываются все остальные какие-то факторы, которые не совсем от нас зависят.
Да.
Ой, точнее, работа с брендом бюро, она может отстраиваться от личности? Ну, то есть, по крайней мере, для меня визуально кейс — это вот тот же Марш и Евгений Ас, которые вот как бы два...
Скуратов, Архитект, Биг.
Ну, ну да. Я а когда у тебя несколько... Шенка.
Да, вот да. Двое, например.
А когда у вас несколько архитекторов ведущих или внутри там тоже развиваются архитекторы? Ладно, я... Не знаю, как это даже сформулировать.
Ну, нет, Саш, тут, знаешь, на самом деле вопрос, он опять же как бы исходит из личных побуждений, потому что есть как бы понятие такого, не знаю, собственного эго, который хочется развивать, да, и очень часто, особенно в такой практике, там, 90-х, начало 2000-х, бюро в России складывалось вокруг как бы такого столпа мощной какой-то персоны, который как бы и себя продвигал, и через это продвигал бюро. И этот путь, он, в принципе, нормальный, он также во всем мире существует. Мы с вами можем назвать огромное количество известнейших архитекторов, которые так развивают свой бизнес. Вот. Но есть и второй вариант, когда ты вкладываешься в бренд и как бы делаешь некий акцент именно на то, что это некий коллективный разум, который делает вот такие проекты, они вот так выглядят. Но все-таки здесь нельзя забывать и сбрасывать со счетов, что, конечно, как бы архитектура относится к творческим индустриям, и в творчестве всегда важен автор. И в любом случае, как бы то ни было, мы все равно делаем всегда акцент на автора идеи, на того, а кто это придумал, эту концепцию, почему она такова, какие он смыслы туда закладывал. Поэтому, ну, как вот в архитектуре, например, в отличие от, не знаю, того же, ну, маркетинга или дизайна, или там, не знаю, каких-то юридических услуг, очень важно это авторство и какой-то сторителлинг, вокруг которой фигуры автора можно закрутить.
Просто, с одной стороны, кажется, что построение от личности, оно более выигрышно, потому что людям приятно ассоциировать, то есть не смотреть на архитектурное бюро как на какую-то бездумную машину, а приятно ассоциировать, что это сделал вот этот человек, даже если он в этом не принимал участие, он просто там руководитель. Вот просто приятно ассоциировать, локализировать внимание. Человеку проще понять проект, когда он смотрит на человека и видит личность, и он понимает, как, например, этот человек сделал этот проект или почему он клиентом. Проще связь с бюро построить, когда ты есть личность какая-то, с которой можно выстроить этот контакт. Мне кажется, поэтому, не знаю.
Это ловушка. Вот так случилось с бюро Zaha Hadid Architects. Когда строится все вокруг одного имени, вот сейчас Zaha уже... Крыться земля пухом, великолепный архитектор. У бюро стали дела идти чуть хуже, потому что формально, ну, как бы, идейного вдохновителя, руководителя больше нет. И сама обучающая программа начала потихоньку сворачиваться ввиду того, что основного идеолога, основного учителя как бы не стало. И другой момент, что если мы говорим о команде, например, да, в команде может кто-то уйти, кто-то прийти, но при этом все они будут объединены какой-то одной идеей, одним направлением, одним видением архитектуры. Под одним человеком работа — это как бы более такой тоталитарный режим, нет?
Ну да, безусловно, абсолютно. Блин, тут как бы Zaha, и там же такая история, что они пытались до какого-то времени еще прокачивать каких-то других спикеров, но все меркли, да? Конечно. Вот, ну, сейчас вот у них там Патрик за всех отдувается и старается, но мы вот работали с ними 2 года назад, у нас был такой небольшой как бы проект, был связан с российским бюро, которое в консорциуме что-то делало вместе с ними, какие-то конкурсные были истории, вот, и так получилось, что они как раз нам давали еще задание посмотреть инфополе, собственно, в Екатеринбурге, потому что там была какая-то история.
Филармония.
Вот, и вы знаете, ну, есть, да, момент такой, что как бы мы поняли, что они действительно до сих пор в какой-то такой немножко были в таком смущении, что вот этого нет, как нам теперь вот эту позицию надо свою как-то отставить. В общем, было непросто. Вот, это, безусловно, накладывает, да, если что-то случается с фигурой, которая стоит в центре, и не выстроена никак, никакая другая модель, как может быть, если... Вот, то, да, может быть даже крах. На самом деле, когда бизнес любой начинается, всегда важно подумать не только о том, как я буду вот его стартовать, да, как какие-то стратегические шаги продумать, но и, конечно же, о том, а что я буду делать, если он закончится, а как выйти из этого. И вот это как раз к вопросу, там, стоит ли закручивать вокруг одного человека. Ну вот надо как следует подумать, а вот этот человек, он же конечен, как бы, да? Физически конечен. Там. А может он, не знаю, репутационно как-то подорвать всю историю. Да? Вот тот же Патрик, кстати, выступил с этим заявлением по поводу того, что мы не работаем для бедняков, там какая-то была, да, жуткая история. Вот. И им пришлось это заминать. Ну, нехорошо, да? Вот. И поэтому, конечно, надо 10 раз взвесить, называть своим именем или там именем своего партнера, или все-таки придумать некий бренд, в который вы все готовы будете вкладываться и развивать.
Просто это кажется похоже на, знаете, как фронтмены в группах музыкальных. Фронтмен погибает, как было у Linkin Park, умер Честер, и условно группа перестала существовать, потому что все. Ну, как бы лицо группы.
Ну, естественно, дальше, да.
Хотя у них остальные довольно активно как бы позиционируют в соцсетях и более-менее равнозначны.
Угу.
Такой похожий пример.
Похожий, абсолютно, да. Но нету, опять же, да, решения какого-то делать так или не делать и так. Но, например, если бюро там планирует делать и частные какие-то проекты, да, и, например, общественное пространство там или какие-то рестораны или еще что-то, и, например, хочет заниматься немножко ландшафтным проектированием небольшим. То есть вообще 3 разных направления, да. Ну, понятно, что вряд ли, наверное, есть при этом одна голова, которая способна как такой дракон, да, думать сразу вот и об этом, и об этом, и в этом хорошо разбираться. Но когда вы понимаете, что у вас там разные типологии, ну, логично ставить просто нескольких как бы прекрасных спикеров в каждое направление и каждого отдельно там прокачивать ровно тогда, когда это нужно. Вот, и это будет срабатывать. У нас такие тоже есть клиенты, такие примеры. Но вообще, вот, кстати, возвращаясь к вопросу о том, как начинать, да, я вот вам сказала про диджитал, про пиары, про вот как бы тут возможности и умение классно презентовать, такой прожиточный минимум, но в принципе мы даже вот, ну, наши услуги так сделали и всегда стараемся в первую очередь начинать со стратегии, да, то есть это как раз бренд-платформа, рассказ о том, что я такое, мое уникальное торговое предложение, в чем моя ценность, что я такое на рынок, супер, вообще идеальное, уникальное, только мое несу. Дальше у нас там есть коммуникационная стратегия, это по каким каналам, каким аудиториям, через какие месседжи мы это будем доносить. Uh-huh. После чего мы уходим в поле пиар-коммуникации, и здесь мы тоже всегда начинаем с, как бы, с документа под названием «Коммуникационная политика». Такой документ, где мы прописываем уже конкретно все инфоповоды, которые будут, где о них можно сказать. Ну, потому что архитектура — это же не быстрый бизнес, да? Mm-hmm. Каждый день новый пирожок не придумываем, мы примерно там на год понимаем, какие у нас будут проекты, которые есть в работе, что будет реализовано, о чем можно говорить, о чем нельзя говорить. И, соответственно, в этой коммуникационной политике мы прописываем, где, когда, с чем мы выходим, понимаем уже, каких нам спикеров надо подготовить. Мы делаем все время тренинги, у нас есть тренинг по публичным выступлениям, потому что очень обидно, когда классный проект, они не могут рассказать, вот о чем Саша сегодня нам сказал. Вот. И после этого, соответственно, мы подключаем услугу пресс-офис, это ровно как бы уже руками, на самом деле головой, ртом, ты рассказываешь об этом проекте, отправляешь всякие там картинки, правильные, неправильные, стараешься, чтобы они были красивыми, делаешь фотосъемки, там, видеосъемки, какие-то очень привлекательных проектов, вот, и дистрибутируешь это уже по всяким каналам. Вот. Дальше, соответственно, это параллельно можно подключать блок, который связан с диджитал, и это сайты, а это могут быть лендинги под какую-то конкретную услугу. Как правило, в архитектуре это связано с какими-то частными проектами, да, то есть это там отдельно может быть ландшафтное проектирование, отдельно проектирование частных домов или еще что-то такое очень интерьерная какая-то тема. Вот. Плюс, соответственно, блок, который связан с соцсетями. Здесь мы делаем такую контент-политику, как вообще это может выглядеть, какой может быть контент, визуальный ряд. Сами мы на аутсорс соцсети не берем. Честно mm-hmm. скажу, у нас это такое немножко как бы история, которая нам, чтобы она для нас была выгодной, она стоит достаточно дорого mm-hmm. в таком случае. И, конечно, ну, мы просто понимаем, что вряд ли за эти деньги ее будут покупать. Поэтому мы стараемся настроить, там, дать все правильные как бы, инструменты. И дальше уже это лучше работает, если есть in-house специалист, который быстрее ему набрать правильный набор там, картинок, какие-то где-то попросить отдельно, чтобы мы что-то отрисовали, отфотографировали. Это будет эффективнее. Это мы ну, честно так делаем. Но мы с огромным удовольствием занимаемся таргетированной рекламой в соцмедиа, чтобы вашу страницу, ваше объявление увидела ровно та аудитория, которая должна увидеть, и сделала покупку. Вот это все называется перформанс-маркетинг. Это еще отдельная история, об этом мой партнер может рассказывать часами, а я не буду вас утомлять. Вот. И, соответственно, еще блог, который мы называем для себя образовательным, потому что по факту очень много мы понимаем, что это как бы рынок молодой, такой растущий, mm-hmm. мы очень много занимаемся консультированием, делаем это с большим удовольствием, но потому что, в общем, это нужно, и хочется, чтобы качество услуг, оно тоже было такое же высокое, а не просто как бы люди собрались, нарисовали и куда-то побежали. Нет, чтобы это все было осмысленно и к чему-то вело, в общем-то. Вот, потому что по мере развития этой индустрии мы тоже, соответственно, развиваемся. Нам это интересно, мы в этом прямо заинтересованы. В том, чтобы архитекторы делали mm-hmm. хорошо, все правильно и с такой правильный бизнес подоплек. Вот.
Ну, вот смотрите, вот есть потенциально, ну, условно, наше бюро. У нас есть на аутсорсе человек-маркетолог, которого мы привлекли для того, чтобы он там занимался раскруткой наших сетей, писал тексты про наши объекты. Насколько важно, наверное, это вопрос к вам, насколько важно знание архитектуры и понимание вот всех этих тонкостей вопросов и вообще само архитектурное образование для того, чтобы этим всем заниматься, для того, чтобы продавать архитектуру, для того, чтобы ее продвигать?
Как важно. Ну, важно? Важно, конечно. Ну, конечно, да. У меня
должны быть минимальные познания или у тебя должен быть диплом? Какой уровень знаний должен быть?
Но если диплом и при этом еще какой-нибудь маркетинговый диплом, то это вообще идеально. Но я таких людей не встречаю. Вот. Но...
Почему бесконечно вносить правки в тексты маркетолога? Я этим занимаюсь иногда.
Буквоедством. Да. Да. Ну, конечно, безусловно, человек должен быть как-то в погружении в контекстном, он должен понимать, знать там всех игроков, понимать, что там хорошая архитектура и плохая, как это все выглядит, должен быть насмотренным, должен постоянно интересоваться. Вообще, в принципе, идеальный маркетолог, такой нишевый человек, который крутит свою голову на 360 градусов постоянно и все время что-то смотрит именно в своей области, в той профессиональной как бы среде, в той индустрии, для которой он работает. Для меня, как бы, как для руководителя компании, это очень важно. И у нас, в принципе, все как бы, ребята, которые работают в этом направлении, они, конечно, очень такие фанаты, то, что называется, архитектурные фанаты, потому что мы даже для себя, если мы куда-то едем даже вместе отдыхать, мы обязательно все придумываем какой-то архитектурный маршрут, находим какого-то гида специального, потому что для нас это важно, мы этим живем. Вот. Но у меня, например, был такой опыт, у меня пришла на работу девушка, которая, у нее был бэкграунд именно и образование архитектурное, но она очень хотела заниматься коммуникациями. И вот мы с ней, в общем-то, когда работали там с профессиональными СМИ, нужно было залить определенное количество рендеров, правильно все это подготовить, какие-то сделать хорошие тексты объяснительные, все было зашибенно. Как только у нас был какой-нибудь запрос или инициирование публикаций федеральных или бизнес-СМИ, ну, все труба, потому что человек просто, ну, как бы он, ну, в силу, не знаю, каких-то своих особенностей, не понимал, что цифры надо вот дать такие, а не такие, как их можно там по-другому раскрыть, а как вообще с этим журналистом хорошо бы пообщаться, чтобы заинтересовать. Вот, то есть здесь, конечно, прям, ну, мы побились какое-то время, потом поняли, что, в общем, нет смысла. Как бы иногда человек просто не готов к этому, потому что, опять же, в архитектурном вузе учат быть такой, не знаю, одиночкой, биться только за себя, и вот это вот все, и это, конечно, вылезает.
Учат быть вот важным художником.
Ну да, да.
Вот. Скорее, вот прям...
Да. Ну, смотри, кстати, да, максимально хорошее слово для этого. Зачем архитекторам писать тексты для широкой общественности? Ну, то есть я понял, что если вы хотите привлечь крупного заказчика, и вы понимаете те места, где он сидит, он там читает Коммерсант, вы стараетесь там написать для Коммерсанта, вы там живете в Екатеринбурге, пройти тур Екатеринбурга, пишите крупным медиа, которые работают в Екатеринбурге, для того, чтобы они увидели про ваш проект, они увидели уход вашей мысли и так далее. А для вот обычных жителей, вот горожан, нужно ли писать тексты? Нужно ли им рассказывать про ваши проекты? Нужно ли им показывать, как проекты ваши живут после того, как они были построены? И зачем это? Как для вас-то? Какой эффект для вас это может принести полезный?
Ну, все тот же, как бы, вот о котором вы говорили, для чего нужно писать в Коммерсант, это ровно то же самое. Это все вы, как бы, собираете таким образом такое облако информационное вокруг себя. Вот. И, может быть, ваш там потенциальный заказчик может не читать Коммерсант, но может, например, читать The Village. Или, например, он может не читать вообще ничего и смотреть только соцсети, но придет его, там, не знаю, сын и скажет: слушай, смотри, какие классные проекты, а давай вот это бюро мы тоже возьмем там для чего-то, да? Или, ну, в общем, поэтому... И также это вопрос, нужно ли рассказывать, как ваш проект живет после реализации. Если вы хотите сделать еще какое-то количество таких проектов, то, конечно, рассказывайте. Это такая отличная история всегда, да? Но если вы хотите забыть, как страшный сон, то, конечно, зачем? Не надо туда тратить ваши ресурсы однозначно. Вот. Но вообще это классная тема, мне ужасно всегда нравится, когда, например, через какое-то время приезжаешь в это место и видишь, как оно все вдруг стало там как-то иначе, может быть, даже где-то использовано, но в нем есть жизнь, и это очень здорово. Мне кажется, это всегда, ну, есть некая как бы задача такая внутренняя архитектора, да, чтобы там зародилась жизнь, чтобы люди там были счастливы внутри этого объекта. Вот, поэтому почему бы не рассказать? Но сейчас столько инструментов разных, не обязательно сделать через там городские медиа. Те же соцсети для этого отлично работают. Там, какие-то, не знаю, сторителлинг, который может через блогеров распространяться. Много разных инструментов. Мне кажется,
стоит ли архитекторам пользоваться блогерами? Ну, это конкретно архитектор, но не строительная компания, а вот архитектор.
Но опять же, смотрите, что вы хотите донести, да? Если, допустим, вы хотите рассказать, как там в вашем парке через какое-то время здорово гулять, то можно взять какого-то популярного в этом регионе блогера, который пройдет с прогулкой и покажет какие-то вещи. Там, вот, смотрите, этот киоск, он вот так преобразовался. Здесь у нас вот такая клумба теперь. Изначально она была такой, но теперь такая. Нам тоже нравится. Вот, ну, то есть, какую жизнь показать? Можно это сделать.
Кто у нас, кроме Варламова, вообще этим занимается активно?
Гершман.
Все, наверное.
Челябинский урбанист. Мне продолжать?
Челябинский урбанист.
Елбаев.
Сотрудничество. Елбаев, по-моему, тоже уже толком ничего не публикует, только пишет какие-то прям отдельные обзоры и исследования.
Но у него в Инстаграме, ты чего, это же вообще...
в Инстаграме, да, у него больше.
Это я обожаю у него смотреть, когда он там вот фотографирует, типа, вот здесь должно быть вот так, вот здесь вот такие-то решения, здесь такие-то решения.
Мало, на самом деле, СМИ адекватных и микро-СМИ, то что те же там Телеграмы и Инстаграмы, это все равно по факту уже СМИ.
Ну, слушайте, просто, мне кажется, проблема говорить про архитектуру. Я тоже когда смотрел один из круглых столов, когда разговаривали про маркетинг и продвижение, какое-то маркетинговое агентство рассказывало, что в работе с бюро они разработали специальный язык, при помощи которого они доносят людям, что такое правильный фасад, что такое гармоничный фасад. То есть они измерили, то есть они нашли, подобрали какие-то для этого слова, синонимы или еще что-то, чтобы рассказывать и показывать об этом людям. То есть, ну, как правило, ну, мало кто об этом задумывается, мало кто это делает вообще, пытается как-то донести, потому что архитекторы не всегда сами понимают, что они делают, это все на уровне интуиции. Мы перерабатываем за время работы невероятное просто количество информации, референсов и макетов, все это итерируется миллиарды раз, и у нас просто какой-то интуитивный опыт получается. А как это потом транслировать, и как это...
Так же, как и весь маркетинг сейчас современный, это по факту нейропсихология, это работа с эмоциями человеческими, и как бы правильность формулировок, она, может, не так важна, чем как бы правильность вызвать, вернее, умение вызвать ровно ту эмоцию, которую изначально вы в этот проект закладывали. Поэтому мы, например, используем больше инструменты, ну, то, что называется storytelling, да, как мы придумываем некую легенду, какую-то историю, которую вместе, соответственно, с архитектором мы по мере реализации этого проекта рассказываем. И это всегда какая-то драматургия, и в результате аудитория это принимает как, ну, какую-то свою такую уже. Вот. И это самое классное, что, мне кажется, маркетолог может сделать, предложить вместе поучаствовать вот в таком сторителлинге. На самом деле, сейчас же мы смотрим вот эти все градостроительные большие проекты, которые связаны с тем же там облагораживанием среды, да, так или иначе, всегда теперь общественное мнение учитывается, даже дается специальный, как бы, там, блок работ на соучаствующее проектирование. Вот. Обязательно, как бы, все. Мы, например, тоже в этом активно участвуем, последний там год погружены в разные проекты, и мы видим, насколько важно до конечного потребителя доносить, о чем это изначально было и почему, как бы, здесь используется там такой камень, а не другой, почему эти деревья вырублены, на каком основании. Вот, собственно, чтобы не было негатива. Это помните, как моя улица, когда в Москве началась?
Да.
Четыре года назад никого ни о чем не предупредили. Просто в какой-то момент бульдозеры вышли на улицу и все перерыли. И люди были в панике, они вообще не понимали, это когда кончится. А что здесь будет? Ну, потом уже там что-то включилось, видимо, слава богу, и стали хотя бы какие-то появляться там в прессу, в прыске, стали появляться такие планшеты, как это место будет выглядеть дальше. Ну, и потом уже на следующий год там другие механики включились, и началось повествование. Людей стали заранее готовить, объяснять, когда это закончится, что будет на этом месте. Если это не включать, то, конечно, можно очень много негатива получить.
У нас есть в Екатеринбурге похожий кейс. Мы как раз-таки с улицы Красноармейской. У нас был подкаст про тактический урбанизм. И там как раз-таки ребята тоже начали с того, что они начали применять методы тактического урбанизма, расставили палеты, организовали разные пространства. А там у них была какая-то работа с общественностью, но, как я понял, она была небольшая. И у людей сразу резко выросла негативная повестка, потому что они видели, что на их любимой улице пешеходной вдруг возникли какие-то непонятные деревянные палеты. И там сразу такая оценка была, что этот мусор здесь будет стоять, зачем нам здесь места. Людям ничего не объяснили, как бы потом уже как бы активно началась работа с этим. То есть начали рассказывать, объяснять методы исследования, зачем, результаты исследования представили.
Слушать их, брать там, ну, как бы их запрос, да, а почему его, да, что да, им да, хотелось да. бы изменить. Ну да, ну слушайте,
это... Люди, как правило, любят говорить, не трогайте нас, уйдите просто отсюда, оставьте нам эту улицу, ничего не делайте.
Ну да, все консерваторы, на самом деле, в душе, все не хотят никаких изменений. Вот, да. Поэтому, конечно, важно с ними говорить. Да? Мы опять с вами как бы к началу разговора в коммуникацию сваливаемся.
Вопрос про говорить. Это тоже для меня довольно больная тема. Наше бюро недавно выложило проект на одной из главных улиц, небольшое здание. Вот. И первое, с чем мы столкнулись, мы решили попробовать как эксперимент выложить проект, предложить несколько вариантов для горожан, для обсуждения. Наш проект перепостил себе один из главных порталов Екатеринбурга. И первое, с чем мы столкнулись, 66 комментариев было под этим постом с вариантами. И из них 65 негативные. Где, зачем вы это строите? Лучше парк сделайте. Вообще снесите там какой-то пятачок метров, квадратных метров где-то 40. Они такие, лучше построить здесь больницу, лучше парк сделайте. Хотя зачем парк? Что? Ты читаешь и не понимаешь, как на это реагировать. Нужно ли разговаривать? Нужно ли как-то доносить информацию? Или просто на этой площадке такая аудитория, которая вот как бы излагает вот такую мысль. И разговаривать нужно с другой аудиторией, которая находится на другой площадке. Вот что делать с этим, непонятно.
Но вы смотрите, есть некая тоже этапность в этом, и вы сразу прыгнули в третий этап. Вы обнародовали проект, но не подготовили перед этим его пользователей. Так. Если мы как бы уже говорим про то, как это может работать, то сначала вы внедряетесь в это комьюнити районное, там какое-то дворовое даже иногда бывает. Находите людей, которые активны, да, с такой активной гражданской позицией. Знакомитесь с ними, начинаете понимать, что, как бы, чем они живут, что для них важно. То есть это не обязательно растянутый там на года процесс. Но в любом случае сначала вы как бы должны лицо в лицо с этим человеком познакомиться. Чем как бы меньше объем, да, если это не городская какая-то история, а вот небольшая, как в вашем случае, то надо просто найти как бы этих opinion-лидеров. Понять их, услышать, дать им тоже понять, что их слышат, что они как бы, знаете, как в переговорах, вы окей, мы окей, сейчас мы разберемся. Вот. Потом уже после этого как бы взять обратную связь, что бы им хотелось. Объяснить, что вот в вашем проекте, если он у вас уже при этом готов, потому что чаще всего бывает так, да, что мы идем в народ, когда у нас уже все есть. Объяснить, почему мы вот такие решения предлагаем. В общем, всегда диалог, общение. И только после того, как вы заручились какой-то уже там, не знаю, может быть, это будет маленькая поддержка, но, по крайней мере, неким весом в этой среде, да, вас уже приняли, знают, что вы нормальные ребята, у вас классный проект, вы вообще готовы к диалогу. После этого уже можно там делать публикации, но в любом случае перед этим должна быть вот такая разведка и как бы погружение в комьюнити.
Это то, что делают сейчас на вот по федеральной программе общественных пространств. Очень сильно...
То, что во всем мире, Лен, делают, на самом деле, все нормальные люди так работают.
Появилось. Ну, да. Просто активисты, они потом довольно сильно влияют на, в принципе, общий фон мнения. То есть они позиционируют свое мнение по поводу проекта, и люди к ним начинают прислушиваться. И как бы...
У нас вот...
В таком ключе. И вот этого негатива, его становится меньше, или оно становится более аргументированным. Во всяком случае. То есть не слепо вот диванные критики, то, что мы говорим, как бы аргументированно, вот это не нравится, потому что, например, какое-то, может быть, даже и предложение придет.
Ну вот у нас такой кейс, как бы целый год он длился, я просто не имею права называть как бы ни район, ничего, потому что мы подписываем обычно всегда NDA, но была история такова, что перед ну, как бы бюро включили уже в процесс там, градостроительной большого изменения территорий в тот момент, когда уже там было половина снесено, то есть uh-huh. как бы очень был такой серьезный негатив. И как бы поскольку это было все некой там государственной программой, то пришлось буквально стоять просто армии как бы перед людьми, которые были очень недовольны, что все перекопано, все плохо. И при этом еще нашлись такие оппозиционеры из такого свои местечковые архитекторы, которым не дали этот проект реализовать, а значит, кого-то там сверху посадили, и они были очень недовольны, и они просто прям со слюной, значит, там гнева всех подначивали, иди, скажи, это плохо, там писали всякие гадости в соцсетях, в общем, просто был ужас. Вот, потом, ну, стало понятно, что надо с этим что-то делать, да, просто как бы в пламя, можно сказать, бросили, и пришлось там тушить прям очень маленькие эти крошечные микропожарчики, везде рассказывать, что будет, как будет, общаться-таки с этими людьми, но просто уже, получается, в процессе, когда они в гневе, вот. И еще там был такой момент, что надо было это все реализовать этим как бы проектировщикам очень за короткое время. В общем, в результате все случилось, открывается, забор снимается, и люди видят, что вообще все классно, что все отлично, потому что была там ужасная, не знаю, яма, и все было плохо, и вдруг красиво там газоны, скамейки, все удобно для того, чтобы люди могли этим пользоваться. И в результате общественное мнение приняло этот проект, они просто увидели, что это классно реализовано, и осталась только кучка вот этих вот, значит, Баба-Яга против этих архитекторов, которые пытались, значит, говорить, у вас там, не знаю, на метр подвинута урна, не по проекту. Вот, ну, на что люди говорили, слушай, нормально, у нас фантик туда летит, все хорошо, нам подходит. Вот, ну, в общем, вот такие тоже бывают кейсы. Невозможно договориться, не со всеми можно договориться, это точно.
Тем более на негативе хорошо можно быстренько распиариться.
Да, это идеально просто. Это вообще такой просто классический хрестоматийный кейс. Стань против, и у тебя сразу рейтинг попрет.
Когда говорится про маркетинг, всегда говорится про выстраивание своего бренда. Я просто плохо понимаю, что такое сам бренд. То есть, потому что из всех интервью, которые я прочитал, я понял, что это именно тот продукт, который ты предоставляешь.
Но вообще как бы, бренд, платформа или позиционирование – это по факту ну, такой скелет. Да? То есть если, например, у человека скелет убрать, то он станет такой медузой. Вот если у компании бренд не построен, то он тоже такая медуза. Непонятно, он вообще о чем. Но то, что вот о чем, Саша, вы говорите, что как бы, вот скелет этот построен, и вдруг одна рука начинает хотеть вырасти еще больше – то для этого и существует ребрендинг, и для этого и существуют инструменты бизнес-моделирования. Когда ты понимаешь, что у тебя есть все возможные там, ресурсы для того, чтобы открыть новые направления, ты просто перестраиваешь свой бренд в этом направлении. Невозможно стать заложником своего бренда, если вы изначально как бы, его нормально построили, и он... как бы готов к тому, что компания будет расти. Вы просто заранее закладываете, что у вас может быть рост. Какие инструменты тут работают? Во-первых, вот как я уже говорила, всегда целеполагание. Любой бизнес, творческий, там, в искусстве, где бы то ни было, вы делаете себе некий горизонт планирования. Куда я иду? Дальше таким обратным путем вы отсчитываете, а где я буду через 5 лет, а через 4 года, через 3, через 2. Окей, это ваш как бы план. А в основе, что я даю, да, вот это ценностное предложение. И ценностное предложение – это не то, что мы как бы кровью подписываем и не можем никогда в жизни изменить. Почему? Нормально совершенно, когда как бы, мы занимаемся одним делом, вдруг мы понимаем, что у нас там появляется возможность, какой-то заказчик, и мы можем взять эксперта под это направление, значит, мы в это направление мы просто расширяемся. Вот, но в любом случае, когда горизонт планирования делаете, вы как-то чуть-чуть подумайте побольше, немножко больше смысла в свою деятельность внесите. Вот, бренд – это не то, что единожды законсервировано. Вообще я всегда за такой органичный подход ко всему, и, в принципе, органика, я не знаю, это то, что в основе маркетинга сейчас и лежит, да, чтобы это все было соответствующее человеку, его потребностям, особенно владельцу компании. Мы всегда, например, стараемся работать с владельцами, потому что никто лучше их свой бизнес не знает, и какие-то свои потаённые мысли, вот это все. Вот.
Тем более, что сейчас все очень быстро меняется, и кажется, быть консервативным и работать только в одном узком ключе довольно тяжело.
Абсолютно верно.
Да,
абсолютно.
Когда рынок маленький, и там в каком-нибудь маленьком городе живешь, у тебя как бы не такой большой выбор заказов. Пытаешься захватить все, чтобы удержаться по уму.
И ты можешь тогда думать про какие-то ниши, которые, может быть, не связаны непосредственно с проектированием, но где-то рядом, да, это может быть образовательная история, это может быть что-то связанное, там, может быть, даже с искусством, какая-то галерея, не знаю, может быть, даже какой-то магазин, где вы можете продавать свои работы, ну, что-то, да, в любом случае это возможность для развития, да.
Мы очень много обо всем поговорили, мне кажется, было это очень интересно. По крайней мере, мне было безумно интересно.
Я рада.
И кажется, что очень много всего осталось за скобками. И чтобы очень подчеркнуть, много. Да, и чтобы подчеркнуть все эти знания, я предлагаю пойти на курсы «Школу Марш». Екатерина.
Да, наш курс «Проектируй себя» — это бизнес-интенсив, который направлен на то, чтобы дать инструменты, техники для моделирования собственного бизнеса, для моделирования маркетинговых процессов в своем бюро. И модуль, который мы делаем сейчас, 22 июня запускаем, это интенсив по прокачке личного бренда.
А я правильно?
За неделю.
То, ну вот интенсив по личному бренду, он будет полезен не только тем, кто выстраивает бюро, а кто, например, только задумывается об этом.
Конечно.
Интересуется.
Да, потому что мы делаем на самом деле там не как бы возможность, там, как правильно написать о себе в Инстаграме, какой мне там микросайтик завести, а это такая за неделю возможность построить свою траекторию развития на год, куда я иду, что мне для этого нужно, какие мне нужны знания, какие мне нужны там еще техники, возможно, в чем я вообще в принципе. Вот, это такая возможность копнуть себя поглубже, вообще встретиться с собой, задать себе вопросы, что я такое, что я хочу от этой жизни. Вот.
Супер, спасибо большое, Екатерина, что пришли
сегодня. Мне очень было с вами интересно, и прям я желаю вам удачи. Пусть у вас все получится. Буду, я уже подписалась, собственно, вот теперь.
Спасибо.